говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троице-Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 606 выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи радио «Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Мы встречаемся с вами в новом 2017 году. Нашу сегодняшнюю программу откроет вторая заключительная часть интервью, которую вы слушали на прошлой неделе. У нашего микрофона будет главный редактор «Патриаршего» издательско-полиграфического центра в Сергиевом Посаде, архимандрит Алипий Костальский Бороздин. Мы поговорим с отцом Алипием о новых изданиях Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, об отношении их к книге и о том, чем живет сегодня обитель преподобного Сергия. Очередной фрагмент из авторского цикла «К свету вечному. Эпистолярное наследие митрополита Платона Левшина» продолжает нашу программу. Затем мы познакомим вас с новым автором Ольгой Сергеевной Четверухиной, которая недавно опубликовала второе издание своей книги, посвященной жизнеописанию своего дедушки, священномученика протоиерея Ильи Четверухина. Прозвучит первая передача из нового цикла «Слава Богу за все». Завершит программу чтение монастырских писем, изданных наместником Троицы Сергиевой Лавры, архимандритом Антонием Медведевым. Нашу программу открывает вторая часть интервью, с которым вы познакомились, дорогие слушатели, на прошлой неделе в прошедшей передаче «Троицкое слово». У нашего микрофона главный редактор издательско-полиграфического патриаршего центра в Сергиевом Посаде архимандрит Алипий Костальский Бороздин. Недавно встречались с благочином, вроде Сергия Лавра, отцом Павлом, и батюшка сказал, что ведется лаврская летопись, есть люди, которые отвечают за, так сказать, повседневную жизнь обители, описывают какие-то события. А я знаю еще, что очень развернуто сегодня работает сайт Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, и в частности, сказал мне отец Павел, что оцифрована почти вся лаврская дореволюционная библиотека. Это действительно так? Она в доступе?
Да, действительно так. Лаврская библиотека на более ценных, так сказать, рукописных изданий, и не только рукописных, но и древних печатных изданий, оцифровано. Эту работу мы провели совместно с Российской государственной библиотекой. Вот, и она сейчас находится в доступе. Можно посмотреть, полистать эти книги.
То есть те книги, которые были в Лавре до революции?
Которые были, да, в Лавре до революции. Хотя большая часть, конечно, летописных книг Лавра передала Московской духовной академии. Но часть книг все равно находилась в Лавре, вот эта вот часть, она именно лаврская, она оцифрована и доступна.
Отец Алипий, а вот что касается звуковых материалов, мы знаем, какой был бум, так сказать, спрос на эти аудиодиски, аудиокассеты еще вот на заре 90-х годы, конец 90-х. Сегодня мы видим, что буквально забиты полки, но как-то все это смешивается, и трудно даже найти что-то нужное. Говорят, что очень мало востребовано подобное издание. Действительно так?
Мы не занимаемся конкретно этим направлением, потому что есть другие братья, которые занимаются подготовкой дисков. Действительно, сейчас большой спад в этой области, но он связан скорее не с тем, что люди потеряли интерес к этим материалам, а с тем, что сейчас легко в социальных сетях найти тот или другой материал. Так сказать, через интернет можно выудить то, что тебя интересует, и не нужно за это платить денег.
Нарушая авторские права.
Ну, да, к сожалению, так в России с авторскими правами довольно сложно.
Батюшка, наши беседы, как я уже повторюсь, проходят почти накануне Нового года, и всегда хочется подвести какие-то итоги, поразмыслить, что нам дал прошедший год, что нас ждет в будущем. А этот год еще особенный тем, что мы отмечаем столетие вот этой русской революции, страшных воспоминаний 17-го года. 100 лет прошло. И мы видим, какое разделение все равно бытует сегодня в обществе. Многие православные ориентированы чуть ли не на восстановление Советского Союза, невзирая ни на что, ни на какие документы, ни дневники изданные, факты. А некоторые говорят, что надо оставлять что-то хорошее. А что может быть хорошего? Вот князь, например, Трубецкой недавно в беседе сказал, что нужно нам полностью принести церковное покаяние, то есть избавиться даже от символов, воспоминаний, связанных с этим периодом нашей жизни.
Ну, я думаю, то, что не нужно нам связывать события столетней давности с настоящим временем, потому что совершенно другая ситуация в России. Вот, и не нужно, так сказать, бояться этих космических циклов, о которых часто говорят, вот, связывать, так сказать, те или иные события с солнцестоянием или состоянием, так сказать, состоянием звезд на небе. Хотя, понятно, космос на нас влияет тем или иным образом, но это не является решающим фактором.
Или сыры водолеи.
Да. Вот, поэтому то, что случилось в России в 1917 году, было обусловлено совершенно конкретными вещами. Вот, это, прежде всего, конечно, отступление от веры. Не только, так сказать, среди интеллигенции, так сказать, но и в массе народа, который был распропагандирован, так сказать, потерял, так сказать, свои духовные основы. Поэтому Россия рухнула, как колосс на глиняных ногах в то время. Хотя, конечно, мы знаем, что тысячи, так сказать, исповедников, мучеников вот, свою веру засвидетельствовали, пройдя через страшные испытания. Вот. Нынешняя ситуация в России все-таки более благоприятна, скажем так, потому что еще много верующих, так сказать, мы видим возрождение и храмов, и строительство, так сказать, и храмов, монастырей. Вот, конечно, может быть, духовная жизнь не на самом у нас находится высоком уровне, но у нас есть, так сказать, такая перспектива для движения вперед. Народ все-таки идет в храмы вот, и ищет, так сказать, духовной жизни. Это самое главное. Поэтому я так считаю, что не нужно паниковать вот, и предаваться каким-то, так сказать, эсхатологическим ожиданиям излишним. Хотя, конечно, так сказать, церковь всегда живет в таком напряжении вот, и ждет второго пришествия Господня. Но сроки и времена от нас сокрыты, поэтому привязываться к конкретным датам.
Но должна все-таки церковь призвать общество к покаянию вот так, чтобы действительно мы все извергли, связанное с советским строем.
Церковь постоянно зовет людей к покаянию. Сам Господь зовет нас к покаянию. Покайтесь, и вы приблизились к Царству Небесному. Поэтому здесь ничего нового нет, так сказать, в этих словах призыва к покаянию. Другое дело, должны ли мы полностью освобождаться от тех символов, которые, так сказать, владели умами на протяжении там, 70 лет и более того. Вот. От этого бремени мы избавиться сразу не можем. Поэтому нужно, так сказать, придет время, и эти символы, они уйдут, так сказать, в историю, как многое другое ушло. Насильственным образом это сделать, скорее всего, невозможно, потому что очень многие люди все-таки еще остались с прежними понятиями о жизни. Вот. И такое любое насилие, оно не приводит ни к чему хорошему, будет просто обратная реакция.
То есть какая-то экономия, да?
Конечно, церковь всегда жила, так сказать, она жила и в языческие времена, когда римский император управляли, так сказать, государствами. Но, тем не менее, христиане хранили свою веру и в любых условиях выживали. Потому что, как сказано, церковь Христова непобедима, и врата ада не одолеют ее.
Да, самое главное, наверное, помнить об этом все время. Но сегодня мы знаем, что очень много людей, в частности, и вышедших из самого, так сказать, тело церкви, людей церковных, критикуют ее внутреннюю организацию, критикуют Святейшего Патриарха, критикуют многое из того, что кажется им достойным критики, не обращая внимания даже на себя. Вот это многих смущает, особенно людей новоначальных, приходящих впервые в храм. А как с этим быть?
Ну, в любые времена, наверное, церковь не была, так сказать, в своем составе совершенно. Конечно, у нас есть много немощи, множество недостатков, но самое главное, что церковь, она является живым телом Христовым. Вот, именно только в ней совершается спасение человека. И эти условия, они для нас открыты. Каждый человек, который хочет жить, так сказать, по-христиански, хочет жить в единении со Христом, имеет для этого возможность. И за это мы должны благодарить Бога, вот, и сами стараться исправлять свою жизнь. Не замыкаться на каких-то проблемах, которые нас прямо, так сказать, не касаются. Вот, а себя исправлять, вот, свою собственную жизнь. И тогда мы будем продвигаться вперед. А иначе, так сказать, мы духовно будем всегда слабы, вот, и будем заниматься чужими, так сказать, проблемами, забывая про свои собственные.
Завершая наше интервью, мне хотелось бы, отец Алипий, несколько слов об обители преподобного Сергия. Вся Россия притекает сюда к мощам преподобного и как-то видит вообще в Лавре символ, духовный символ России, это центр православия, хотя он был таким в советское время, когда, говорят, были закрыты другие храмы и монастыри, но Лавра и по сей день остается таким магнитом, который влечет сюда людей, даже иностранных, туристов, невольно чувствующих все-таки здесь большое сосредоточение духовной жизни. А чем сегодня живет обитель преподобного Сергия? Вот вы как насельник.
Но она живет заветами преподобного Сергия, нашего основателя Лавра. Живет, так сказать, прежде всего, конечно, молитвой, богослужением, потому что это основное, так сказать, делание монаха. Для этого мы идем в монастыри, чтобы найти ту среду, в которой легче совершать вот этот молитвенный подвиг. Ну, а кроме этого, Лавра ведет и большое социальное служение. Вот, Лавра кормляет и тюрьму здесь, в Сергиевом посаде. Вот, и детские дома, и дом для детей, инвалидов, слепо-глухонемых, и многими другими вещами занимаются, которые касаются именно социальной сферы. Ну вот мы, в частности, занимаемся изданием книг, это же не для Лавры, это для народа тоже мы трудимся. Надеюсь, что наша деятельность тоже она послужит во благо церкви.
Сейчас очень много сетуют на то, что народ перестал читать. Все перешли в эти смартфоны, планшеты, интернет, и вообще читают не то. Но можно сказать все-таки, что возрождается хотя бы отчасти интерес к чтению?
Хотя многие, конечно, перешли на вот эти электронные устройства, которые теперь уже стали дешевыми, и через них действительно легко находить информацию. Но, тем не менее, я думаю, что интерес к книге всегда будет сохраняться, потому что все-таки другое совершенно ощущение, когда ты держишь книгу в руках и можешь ее полистать и подумать над текстами, которые тебя заинтересовали. И совсем другое дело, когда в руках вот этот светящийся экран, который утомляет, вот, которым надъедает, и работать от него устаешь. Поэтому я думаю, что люди все равно сохранят интерес к книге, и книга будет востребована.
И это прекрасно, потому что это действительно, помимо еще просто как книга, это собеседник, это живой какой-то организм.
Конечно, конечно. Это лучше собеседник.
Отец Алибий, наша программа «Троицкое слово» совершила 600-й свой юбилей, вышло 600 часов передач, связанных с историей Лавры, с жизнью московских духовных школ. Мы транслировали вот беседы с братьей Лавры. Мне хотелось бы, чтобы вы несколько слов обратили к нашим слушателям нашей лаврской программы накануне Нового года.
Ну, хочется пожелать оптимистичного настроения нашим слушателям, ну, чтобы они в радости встретили и Новый год, и Светлое Христово Рождество. Вот. И чтобы Господь помог им на пути духовного такого совершенствования. Ну, а также хотелось пожелать, чтобы, конечно, не теряли любовь к духовной литературе, потому что это является именно той пищей, которая укрепляет душу человека и помогает ему, так сказать, вот, в современной жизни не терять вот эти духовные ориентиры. Поддерживать свою лампадочку, вера горящая.
Спасибо, дорогой отец Алипий. Вы слушали вторую заключительную часть интервью, которую дал нашей программе главный редактор Патриаршего издательско-полиграфического центра в Сергиевом Посаде, архимандрит Алипий Костальский-Бороздин. Нашу программу продолжает заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Очередной фрагмент из авторского цикла «К свету вечному. Эпистолярное наследие митрополита Платона Левшина».
Переношу паче упованием на Бога. Сколько радости бывает на нашем земном пути? Много. Сама наша жизнь есть величайшая радость. А сколько скорбей, тоже много. Одни болезни, сколько горестей приносит нам. С возрастом же нашим, со старостью, они тянутся, кажутся нескончаемой цепочкой, звенья которой крепко соединены. Но всегда ли мы думаем, что делать и в одном, и в другом состоянии? Как часто хорошее мы принимаем за нечто свое, должное к нам отношение, продвижение нас, достаточное жалование, да и все то, что называем счастьем. Задумываться начинаем лишь тогда, когда неизлечимое укладывает нас в постель, когда нам говорят: «Вам осталось жить не больше года». Да и тогда мы бросаем все средства, чтобы отодвинуть грядущее или совсем заглушить чем-либо мысль о приближающемся. И так бывает не только среди неверующих. Это понятно. Знаю таких, которые не могут переносить даже разговоры о смерти. Но, увы, подчас и среди верующих, точнее, слабо верующих. Где выход? Конечно, нельзя отвергать мудрость медицины, ибо она направлена к укреплению жизни. Этого величайшего Божьего дара. Она результат многолетней работы ума, которая опять-таки от Бога. Но наряду с этим и прежде всего должна быть память о Боге, упование, несомненная надежда на Его милосердие и благодарение за все. К упованию на Бога призывает и митрополит Платон как своим примером, так и словом, кратким, но душевным. Прискорбные обстоятельства переношу то терпением, то иногда и забвением, то и невмещением всех в голову, ибо их множество, а паче упованием на Бога. Не благоволит ли, когда переменит печальное на радостное? Худо на дороге без хлеба быть, а Бог есть хлеб жизни. Это правда. Новостей нет, только хлопоты. Но при нас Бог – помощник. Не оставит Господь жезла на жребии праведных. Еда вовеки отринет и не предложит благоволить и паки. И, как бы обобщая, советует лучше слушаться внутреннего чувства и следовать воле Божией. Ибо кто может противиться ему? Поздравляю! Как приятно, радостно бывает получить искреннее поздравление, особенно если оно персонально, с праздниками, а тем более великими, со знаменитыми днями личной жизни, личных событий. Теплые, сердечные пожелания глубоко проникают в душу и остаются в ней навсегда. А вот тиражированные, мне кажется, скользят по памяти и улетают. Радость приветствий и благость пожеланий сохраняется в письмах святителя. Читая их, невольно сопереживаешь и с автором, и адресатом. И это понятно, ибо как поздравления, так и пожелания направлены к определенному человеку, а не есть что-то оптовое. Читаем. Поздравляю с праздником Рождества Христова. Желаю вам благодати Его, укрепляемому быть. Да и обо мне помолитесь, да укрепит мои немощи своей силою. Наступающий великий праздник здраво и радостным праздновать и укрепляться силою Его страдания и воскресения. Превосвященнейший владыка Авросий, почтенный о Господе братья, поздравляю с новою паствою, определен в Санкт-Петербург. Желаю оную править с ревностью пастыря, словом Божиим правимого. Поздравляю с прибавлением новой епархии, указано управлять и Новгородской. И как ваши труды часто еще умножатся, то и желаю и молю Бога, да умножит к вам свою помощь в подкреплении сил и душевных, и телесных. Сие нужно для вас, а еще более для нас, и паче для Церкви Божией. Да, возучаствуем и мы от благоуспешного вашего в пути Господнем течения. Прошу меня, старца, подкреплять святыми молитвами, а я всегда тот же пребуду, каков к вам был, с неленостным почтением усерднейший слуга. Поздравляю с новым титлом митрополита, возведен в митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского. И с праздником Христовой Пасхи! По-первому, желаю, дабы послужило к общему церкви созиданию, а по-второму, усердствую быть участником благодати Христовой. Пожаловавый вас государь-император Павел, скоро потом, по неисповедимым судьбам Божьим, скончался, а благословил нас Господь Бог новым государем, императором Александром Первым. Дай Бог, чтобы мы под Его Величество державою пожили спокойно и благоденственнее. День этот, день вашего тезимитства, посему примите письмо сие за поздравительное. Поздравляю с Новым годом, обновиться вам по всему в лучшее усердно желаю. Молю Бога, чтоб Новый год наступил под предзнаменованиями счастливыми, шел еще счастливее и окончился бы счастливейшим образом.
Продолжение авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «К свету вечному» по эпистолярному наследию митрополита Платона Левшина слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие наши слушатели, сегодня я рад приветствовать в студии новую гостью Ольгу Сергеевну Четверухину, внучку священномученика протоиерея Ильи Четверухина. Мы поговорим сегодня как о самом отце Илье, так и о целой эпохе, связанной с таким близким и таким уже далеким событием, прославлением новомучеников и исповедников российских, которые состоялось в храме Христа Спасителя в 2000 году. Но вот совсем недавно мы вспоминали священномученика митрополита Серафима Чичигова, праздновали церковные события знамения Пресвятой Богородицы и вспоминали Бутовский полигон. Братию Троицы Сергиевой Лавры во главе с ее последним наместником, отцом Кронидом, которые были расстреляны как раз в этот день на этой русской Голгофе. Когда мы говорим о новомучениках, мы вновь приближаемся к эпохе, так обсуждаемой сегодня. Исполняется 100 лет на будущий год со дня страшного большевистского переворота, а до сих пор мы не знаем ответа на вопрос, нужно ли нам каяться, в чем каяться, какое покаяние приемлет Господь, каковы уроки прошедшего столетия, что являют новомученики сегодня в жизни церкви. Еще буквально несколько слов, Ольга Сергеевна, мы беседовали с протоиереем Сергием Правдолюбовым, у которого тоже в роду очень много святых, прославленных святых, и батюшка отметил, что мы недостаточно чтим память новомучеников. Более того, мы остановили этот процесс изыскания и канонизации новых святых нашей церкви, которые, наверное, легли неким фундаментом духовным для жизни церкви в 21 веке. Вышла в свет книга «Слава Богу за все», автором которой является Ольга Сергеевна Четверухина. И даже при кратком знакомстве с этим большим довольно томом ты поражаешься как обилию материалов, связанных с эпохой отца Ильи Четверухина, так и встречаешь очень много знакомых фамилий и лиц, добрых знакомых. Это люди, соль земли, семя церкви, которая сегодня испытывает вроде бы отсутствие гонений, хотя, как сказал мне один из наших авторов недавно, отсутствие гонений – это и есть самые страшные гонения для церкви, потому что как-то затухает духовная жизнь, и мы вроде бы обретаемся на лаврах. Те, кто познакомится с жизнеописанием протоиерея Ильи Четверухина, конечно, полюбят сразу и его удивительную матушку Евдению, с которой они прожили так мало по человеческим меркам, и всю его семью, наследницей которых является мой сегодняшний автор Ольга Сергеевна Четверухина. Я передаю микрофон. Ольга Сергеевна, как возникла идея написать эту книгу, и с каких пор вы начали осознавать себя внучкой священно-мученика?
Идея написать книгу пришла, конечно, очень давно. Дедушка был выдающейся личностью. Сколько я себя помню, столько я помню, что когда кто-либо из знавших его, будь то родные, знакомые или его бывшие духовные дети, когда упоминалось имя отца Ильи, то возникало ощущение благоговения, поклонения, и не то, что его приводили в пример, его даже никогда в пример не приводили, это было просто, как бы он стоял на пьедестале, и ему просто вот можно было там пытаться подражать. Вот для моего папы он был выдающимся тоже человеком, очень выдающейся личностью, и поэтому, когда папа вышел на пенсию, то он решил сразу, это было еще в конце 80-х годов, еще до празднования тысячелетия крещения Руси, он решил сразу, что в его долг память своего отца увековечить. У нас в семье был очень хороший изначальный материал. Дело в том, что было даже очень много материала, и грех было его не использовать и похоронить, не использовать, не дать людям возможность об этом узнать. Первое, что можно сказать, это записки его вдовы, матушки Евгении. Матушка Евгения обладала огромным эпистолярным наследием. У нее было великолепное литературное дарование. Она очень любила и умела писать. После матушки осталось 5 машинописных сброшюрованных томов воспоминаний о семье. В основном, конечно, преимущественно об отце Илье. Кроме того, младший брат папин, Серафим Ильич, тоже обладал большим литературным даром. Он писал и рассказы, и писал повести. И вот одно из его повестей называется «Радостная и грустная моя юность». И в этой повести он как раз и рассказал о батюшке, о своем отце, о том, как он служил сначала в Ермаковской богадельне, где он служил с 11 года до 19, а потом, как он служил в Толмачевском храме с 19 по 29 год, когда Толмачевский храм был закрыт. Кроме того, у отца Ильи были духовные дети. Эти духовные дети, как папа говорил, вот мы, говорит, дети родные, мы очень любили папу, уважали его и почитали его, и очень боялись, так сказать, его обидеть, огорчить. Но мы, я говорю от лица папы, но мы не понимали духовную ценность его как личности. А вот духовные дети понимали. И вот эти духовные дети, и самое первое из них – это Вера Владимировна Бородич. Она сначала была профессором в Московском университете, она преподавала старославянские языки, а потом она ушла из университета и стала профессором Московской духовной академии. И вот я когда была не так давно в ДУХМДА, там в коридоре висит ее портрет, Вера Владимировна Бородич. Она очень известная была профессор. Вот, и она Очень талантливый была человек, у нее была великолепная память. И она оставила нам записи его проповедей. Она, когда слушала проповеди, потом она приходила домой и все записывала. И у меня вот в этой книжке приведены проповеди отца Ильи, которые записывала в основном Вера Владимировна. Но кроме Веры Владимировны были и другие духовные дети, тоже талантливые люди. Была Зоя Виноградская, которая тоже писала о нем. Была Марья Ивановна Михайлова, которая тоже о нем писала. И вот как ни странно, в те страшные годы, когда в 30-е, когда буквально за каждый маленький листочек человек мог попасть в тюрьму, бабушка сидела в своей комнате в Малом Толмачевском переулке через речку от Кремля, и как новый Нестор писала летопись этих вот страшных и прекрасных лет. Она ничего не боялась. Вот, понимаете, у нас в семье, вот я знаю, и боялся Николай Ильич, младший сын, папа тоже, хотя папа, несмотря на то, что он как бы тоже, конечно, понимал свою ответственность и перед семьей, но он в анкетах всегда писал, что он сын священнослужителя, и это ему не мешало. Он в конце своей жизни стал выдающимся, можно сказать, металлургом, известным с мировым именем. И несмотря на то, что он не был ни членом партии, и в анкете было написано, что он сын священнослужителя. Но, тем не менее, все-таки какие-то опасения были. Но бабушка, она с открытым забралом, она ничего никогда не боялась. Она сидела и писала, вот неутомимо писала летопись этих вот страшных совершенно лет. В ее записях мы находим воспоминания о целом сонме выдающихся духовных личностей начала XX века. Даже приходится удивляться. Вот я, например, слышала про, допустим, патриарха Тихона, про митрополита Петра Полянского, там, про Звездинского, но мне даже в голову не приходило, что все эти люди были очень тесно знакомы с моим дедушкой, что они были его просто, можно сказать, друзьями. Серафим Звездинский, очень известный епископ, который, в общем, называли Сереброустом, как Иоанн Златоуст, а его называли Сереброустом. Он был вообще шафером на свадьбе. То есть это были очень близкие друзья.
Ольга Сергеевна, ну время советское. Вот когда вы начали это осознавать для себя?
Да. Значит, я вообще провела... Со мной была вообще значительная метаморфоза. Вначале я все-таки очень уже пожилой человек, и я родилась в 1939 году. И, значит, после войны я уже себя осознавать, когда начала, я поступила в первый класс, и я поступила в пионеры. Я была пионерка. И у меня есть фотографии, где я отдаю салют.
Папа не был против?
Все молчали. Я говорю, у нас, понимаете, в нашей семье два человека пострадали. Два человека пострадали. Во-первых, пострадал отец Илья, папа, дедушка. И, во-вторых, его брат Серафим Ильич тоже был в ссылке. И в нашем доме всегда был наготове чемоданчик для того, чтобы, если вдруг придут, то было с чем идти. И меня... не останавливали, и как-то вот, я даже не знаю почему, я даже сейчас жалею об этом, но меня не останавливали. Но несмотря на это, вот хотя я и была пионерка, но я все равно, я с молодых ногтей, вот от самого своего начала, как только я начала себя осознавать, я понимала, что дедушка у меня необыкновенный, и что он был просто вот, ну, образец и показательный человек, ну, то есть вот уникальный. Он был очень разносторонней личностью. Он был не просто духовным лицом, священником, хорошим проповедником, проникновенным исповедником. Он вообще был очень богатой личностью. Он знал буквально все. Вот папа говорит, что можно было у него спросить все. Он интересовался последними достижениями науки. Он читал газеты, выписывал газету «Известия». Он не боялся никаких новых научных открытий. Если происходило какое-то новое научное открытие, он открыто говорил об этом и говорил, давайте рассмотрим, не пострадает ли наше православное учение от того, что вот это и это открылось. И начинал это все разбирать и раскладывать по полочкам. И никогда не посрамилась наша религия. Всегда оказывалось, что все это никак не входит в противоречие. И наоборот, то, о чем сейчас вот только что узнали ученые, в православии уже как бы давно это все было известно.
Странно. Это ему принадлежит, по-моему, фраза, что любая наука, если только она честная, ведет к Богу.
Ну, вы знаете, наверное, я не могу сказать с уверенностью, что это она ему принадлежит, но, во всяком случае, я уверена, что он бы под ней подписался. И вот и астрономию он прекрасно знал, и всех животных, и птичек, кто как поет. То есть вот папа рассказывал, что когда они... Он очень любил природу, очень любил. И они, когда гуляли в лесу, он мог все рассказать, кто сейчас запел, кто сейчас там зачирикал, что произошло, и всех все знал. То есть вот это был какой-то уникальный энциклопедический человек. У него была колоссальная библиотека. О его библиотеке можно рассказывать тоже часами. На самом деле... Там, когда вот последние номера на его книжку, это больше 10 тысяч, но вот у меня лично есть, хранится книжка, которая имеет номер 7300 с чем-то.
Но библиотека была уничтожена, как мы читаем,
да,
в книге.
Да, библиотека, нет, она не была уничтожена. Библиотека была изъята. Значит, когда дедушку арестовали, это мы сейчас забегаем вперед, но когда они уже уехали из Толмачей, из Толмачевского переулка, когда его закрыли храм Толмачевский, они, дедушка вынужден был уехать в пригород Москвы. Ну, Воробьёвы горы тогда был пригород. Вот, и они там сняли комнату, и там был сарай. И вот в этом сарае была размещена его библиотека. Потом бабушка уже, когда его не стало, у нее не было возможности оплачивать это, и им пришлось вернуться опять в одну комнату в Толмачевском переулке. Библиотеку, естественно, брать было некуда, и она осталась в сарае. Но добрые люди, соседи, донесли, что в сарае хранится библиотека папа. Приехали на грузовиках и забрали. Потом наши знакомые говорили, что видели книги с его номером и даже и в Ленинской библиотеке, и в библиотеке в Петербурге. То есть там были настолько ценные книги, которые, конечно, наверное, очень много было выброшено, но какие-то книги сохранились, и если сильно поискать, то можно их найти в библиотеках. Вот. И эта библиотека, это была его совершенно, было его любимое детище. И у них не было денег, они жили ужасно. Но, несмотря на это, как только что то появлялась хоть малейшая возможность, дедушка приобретал книги, привозил их зимой на саночках, притаскивал связки этих книг в другое время года. Бабушка только ахала, а он говорит: ну, Женечка, я же эту книжку мечтал купить еще со времен учебы в духовной академии. Так вот сформировалась эта замечательная библиотека. К сожалению, конечно, сейчас остались просто считанные единицы вот в семье.
Ну, как отец Илья не переживал вот из-за общения его с вашим папой, когда он его навестил в ссылке, мы знаем,
он сказал,
что он сожалел, что он так много времени уделял книгам, а не близким. Да.
А не близким, но я думаю, что просто, конечно, вот я предполагаю и могу, так сказать, предполагать на основании его писем из ссылки и на основании воспоминаний бабушки о том, что он ей говорил и что он говорил папе, который тоже его навещал. Я понимаю, что, конечно, будучи в ссылке, он еще глубже изменился, еще больше стал верующим, еще ближе стал к Богу. И это было его еще следующей академии духовной, которую он с честью прошел, закончил мученической кончиной.
Вы слушали первую часть беседы с Ольгой Сергеевной Четверухиной, внучкой священномученика протоиерея Ильи Четверухина. Продолжение этой беседы прозвучит через неделю в следующей программе «Троицкое слово».
Дорогие братья и сестры, мы начинаем чтение монастырских писем братий Троицы Сергиевой Лавры. Текст приводится по книге, изданной в Москве в 1884 году в типографии Ефимова, улица Большая Якиманка, издание третье, дополненное. Предисловие к первому изданию. Предлагаемые здесь письма писаны разными лицами в течение многих лет и сохранились потому, что в их содержании есть замечательное. Они сделаны известными в свое время. Между прочим, потому что через сие некоторые лица подверглись бы любопытству, и это могло бы сопровождаться для них искушениями. С течением времени сие лица частью сделались менее открытыми для любопытства, частью перешли в область, недоступную произвольному земному любопытству. Между тем, с указаниями в сих письмах на невидимый духовный мир, может быть, не без пользы встретятся некоторые, особенно в нынешнее время, когда из чужих стран в православную Россию внесены и значительно распространяются ложные представления о сем мире и даже отрицание оного. Мы живем в мире света и тьмы, света несовершенного, тьмы некромешной. За пределами оного лежит другой, теперь для нас невидимый мир, в который время неизбежно влечет нас по направлению наших мыслей, склонностей и дел. Там разрешается здешнее смешение, там есть область истинного света, день без ночи, освещенный солнцем правды, солнцем бессмертной жизни и блаженства. И есть там область тьмы кромешной, отчужденный от истинного света. Ночь мрака, сумрака, призраков, никогда не достигающая дня, царство смерти неумирающей, лишений безвозвратных, скорбей безутешных. Не стоит ли труда каждому с предосторожностью подумать, в которую из сих областей направляют нас наши мысли, склонности и дела, и не нужно ли исправить это направление? Мы привели предисловие к третьему изданию монастырских писем, изданных в 1884 году в Москве. Письмо первое. Лавра, марта 31-го, 1833 года, Пяток Великий. Сего 31 марта, по окончании утренни, юноша 19 лет, лишенный употребления ног 3 года, ползая на коленах, при мощах угодника Божия преподобного Сергия, по выслушании молебна, когда подняли его приложиться, получил разрешение ног, встал на ноги и отвязали ему кожи, на коих он ползал. Теперь с помощью палки, не совершенно твердо, но ходит. Я оставил его до совершенного укрепления в обители. А между тем сообщил в Верейское духовное правление об отобрании показаний от духовного отца его, соседей и домашних, об его болезненности. Мужик и женщина случайно были из ближних по соседству деревень, которые знали его ползающего, радостно благословляли угодника Божия за сие исцеление. В другую Великую Пятницу у нас так видимо раскрывает угодник Божий дары благодати Господней. Прошлый год без ногий начало исцеления получил в четверг, а совершенно другой ноги исцеления в пятницу же. И нынче пришел и тот благодарить угодника Божия здоровый совершенно. Письмо второе. Апреля 1-го 1833 года. Встретившееся раскрытие в совести исцелевшего юноши, бывшего хромого, нудит меня немедля сообщить вам о сем, во славу святые православные нашей Матери Церкви.
Вчера, то есть 31 марта, после вечерни призываю его к себе и, расспрашивая о подробностях болезни и времени и побуждениях к исканию помощи от угодника Божия, предложил ему в Великую Субботу приобщиться святых тайн. Кланяясь в ноги, благодарил он меня со слезами и изъявлял сердечное желание. Иеромонаху Иоаннафану поручено было взять сего юношу в келью, исповедать и приготовить молитвословием к причащению святых тайн. По окончании утренней в Великую Субботу Иоаннафан объявляет, что юноша исцелевший – раскольник. Отроду не приобщался святых тайн и не был сыном святые церкви. Будучи расспрашиваем, он объявил, что он согласие Рогожского кладбища, как и отец, мать и все его семейство. Ныне зимой, когда он, страдая столь много от лишения ног, прибегая с усердием к Богу, по словам его, по 600 и более кладя поклонов по своим обычаям, никогда никакой не чувствовал отрады. Кто-то странней сказал ему: «Даром, что ты молишься много, а все бестолку, только грешишь. Поди лучше, ищи в Святой Православной Церкви помощи, и там молись угодникам Божиим». От сего он и пошел по монастырям, и стал ходить в святые церкви и молиться. Потом и явился к испрошению милости угодника Божия Сергия. Видя его искреннее обращение, искреннее желание вкусить божественные плоти и крови Господа Иисуса Христа и быть причастником церкви Его святые, я без сомнения решился приобщить его нынешний день святых тайн. Теперь учат его символу веры и молитве Господней и сложению перстов для крестного знамения. Свойством юноша смиренный и послушный, и потому в искренней простоте сердца приемлет всякое наставление и желает исполнить с искренним усердием, почему я и не остановился в освоении его членом тела Христова, притом убежден и даром благодати, данным ему от преподобного. Хотя слабо, но ходит, видно еще болезненное состояние. Впрочем, 3 года он не имел возможности на минуту подняться на ноги. Письмо 3. Лавра, декабря 16-го 1834 года. У иеродиакона Варлаама, кажется, одно тело на земле, а душа бродит в преддверии вечности. Он как бы в забвении каком. Довольно любопытно иногда говорить с ним. Однажды он говорит мне, что только что пришел из вечности, бывший в обители у преподобного Сергия, и опять туда сбирался. Видел церковь и в ней братию, но преподобного Сергия еще нельзя было ему видеть. Пели очень хорошо, но что не упомнил. Дорогой, говорит, забыл. Желал узнать в братьях и знакомых, но вид их, как бы одних лет, и лица не разны. Притом сказали, нельзя по тем приметам здесь знать, по каким ты знал там. Впрочем, мы, которые говорим с тобою, жили еще вместе с преподобным, и этому более 400 лет, по-вашему. К служению ангел протрубил в трубу, шумнее, говорит, царя нашего, большого лаврского колокола. На вопрос его, почему в церкви оконниц нет, сказали, что здесь, где нет ни ветра, ни стужи, для которых делаются оконницы. Сказать велели, что лучше монаху там положено быть телом, где жил, тут, где и встанет дать ответ о жизни Господу. Посему я обещал ему и спросить благословения, положить его в обители. Рассказал мне видение наказательное от ангела, когда он захворал в понедельник Пасхи. Увидел я, говорит, предхерувимскую песню, когда вошел в алтарь, чтобы кадить, что по правую сторону в алтаре стоит в голубом стихаре светлый и страшный ангел. Так я и затрясся. Вдруг он очутился близ меня и дернул от престола. Взял с меня орарь, поручи и, наконец, стихарь скинул и положил, где обыкновенно кладут. Потом взял обе мои руки назад и вывихнул, и ударил по ноге, говоря, «Скорее этого я бы из тебя душу взял, но вон кто о тебе умоляет», и показал рукою к жертвеннику. Тут я увидел другого ангела в белом стихаре, унылого и умоляющего оставить меня, наказав на покаяние. «Это говорит твой ангел-хранитель». Я залился слезами, а он сказал: «Исправляйся». И скрылся. В сию минуту я почувствовал, что у меня ноги едва волочатся, и рука не действует, и я едва мог довершить литургию. Отслужа, лег в келье и более не вставал. Ныне часто он видит ангелов и бесов без всякого страха. На вопрос: «Отчего ты не боишься?» отвечает: «Не они страшны, а страх в сердце нашем есть. Но когда Господь отнимет этот страх, то видится все по своему естеству, и бояться нечего». Письмо четвертое. Лавра. Страдалец иеродиакон Варлаам Больничный скончал подвиг свой на земле и пошел к небесам. Накануне кончины соборовали его маслом, в день кончины приобщили святых тайн, а в 2 часа пополудни почил о Господе блаженным упокоением. Быв в совершенной памяти, хотя тупо, но до последней минуты говорил, велел дочери, бывшей при нем, поскольку он вступил в монастырь после брачной жизни, во вдовстве, подать камелавку и прочую одежду, приготовленную давно на смертное тело. Когда поднесли одежду, «Одевайте», — говорит, — «пришли уже. При преподобном Сергии отхожду». И с этим словом окончил жизнь.
Продолжение монастырских писем, изданных наместником Троицы Сергиевой Лавры архимандритом Антонием Медведевым, вы услышите в ближайшей программе «Троицкое слово». Подошел к концу 606-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона был автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, и спрашиваю святых молитв, приветствую с заключительной неделей святого рождественского поста и наступающим праздником Рождества Христова.